Всем привет, это Саша, и это 61-й выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня у меня в гостях Михаил Левин, директор Московской школы современного искусства, куратор и художник. Сегодня мы поговорим о пути и развитии карьеры художника в современном мире, и думаю, это будет интересный разговор. Михаил, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прежде чем вообще углубляться в эту тему, хотелось бы, наверное, познакомить больше слушателей с вашим путем. Вообще, может быть, вы хотели бы рассказать, как вы начинали путь художника, про свою какую-то биографию или основные какие-то, ну, точки, которые повлияли вообще на весь ваш карьерный путь, и что вы считаете вообще главным, что вас так взрастило как профессионала, может быть, какие трудности встречались на пути, на первых порах, ну и в целом.
Ну, наверное, я, как и многие, с детства любил заниматься творчеством. Первой институции, где мне довелось более-менее так сфокусированно позаниматься, был музей имени Пушкина, и при музее была и застудия, и на самом деле, мне кажется, это очень классный формат, когда занятия проходят непосредственно в залах музея. Это дает возможность, ну, как-то окунуться в атмосферу, находиться среди очень важных и знаменитых произведений искусства. И, ну, мне кажется, что такой формат сразу же привил вот любовь к созерцанию, к анализу, к осмыслению. И мне кажется, это был очень важный такой первый, что ли, шаг. Вот. А потом было там художественные школы, занятия в мастерских художников, раздумья, куда дальше как бы идти профессионально учиться. Там первый художественный лицей, выбор между Суриковским или Строгановкой. И в итоге получилось уехать в Англию. И, собственно, там я дальше 8 лет прожил и проучился. Конечно же, подход там с точки зрения образования очень сильно отличался от того, что как бы было привычно здесь. Большое количество свободы, поиск как бы своего «я», своего подхода, своей методологии, своего фокуса, своих интересов. Ну и это, конечно, мне кажется, позволило воспитать какой-то такой стержень и понимание, уверенность в том, почему ты этим занимаешься, зачем, почему тебе это важно. А дальше появилось желание этим делиться. Ну и, наверное, в тот момент и возникла идея как бы заняться, помимо собственного творчества, заняться и преподавательской деятельностью.
Но мне кажется, вот ваш опыт, он раскрыл глаза на разные вопросы, с которыми сталкиваются студенты в моменты обучения. Чего-то не хватает в классическом представлении образования, и хотелось, может быть, как-то усовершенствовать, наверное, эти процессы на своем опыте. То есть, когда встречаются педагоги, например, которые в процессах, ну, не так сильно углубляют в практический материал, да, дают только теорию. Ну, как-то это сказалось на том, что вы сейчас, делая какие-то программы, вкладываете какой-то такой опыт, которого вам не хватало в момент вашего обучения?
Ну, безусловно, когда мы создаем и формулируем, в чем будет суть нашего образования, какие подходы, какая содержательная, какая методология подачи материала, конечно же, я часто обращаюсь к тому опыту, который был у меня, анализируя и пытаясь понять, как бы, какие действительно, ну, такие важные элементы нужно привнести для того, чтобы, опять же, сделать студенческий опыт максимально эффективным, максимально, ну, как бы полезным для его дальнейшего профессионального пути. В том образовании, которое я получил в Лондоне, тоже были, как бы, как мне кажется, свои, ну, и особенности, и где-то, может быть, недочеты. Я видел, как некоторым моим однокурсникам не хватало где-то структуры, не хватало где-то чуть больше элемента, который бы их мотивировал, как бы помещал в определенные рамки, может быть, временные, может быть, формальные с точки зрения, может быть, требования к какому-то результату и так далее. Но в нашем образовании это скорее перегиб в обратную сторону, да, то есть как раз недостаток свободы, недостаток какого-то диалога, возможности все-таки задаться вопросом, как бы, а кто я, а что, как бы, мне важно, о чем я хочу говорить, а как я хочу это говорить, да, то есть, с одной стороны, мы понимаем, что дать какую-то базу, наверное, действительно полезно, а с другой стороны, пригодится ли это человеку, если он вдруг для себя решит заниматься, ну, не академическими практиками, зачем ему это, да, ну, то есть, где не требуется, условно говоря, да, там, академического рисунка или знания, не знаю, там, классической методологии живописи или скульптуры, или еще чего-то. Ну, как бы, он так или иначе, вероятнее всего, станет заложником вот этих вот знаний и методов, которые многие годы в него вкладывались как абсолютно обязательные и безальтернативные. Вот, поэтому, когда еще в 2015 году я задумывал двухгодичную программу по современному искусству, как начало, собственно, развития нашей школы, тут была как раз и задача найти какой-то баланс. Баланс того, понимая, что большинство студентов, которые к нам приходят, безусловно, не знакомы с такой западной моделью вот этой безграничной свободы, и, скорее всего, им будет сложно в этом как бы сориентироваться, найти собственную как бы вот мотивацию, драйв и так далее, а с другой стороны не свалиться в то, чтобы вот бесконечно просто более нам привычным подходом, да, говорить что, как, зачем, когда делать и так далее. Но мне кажется, у нас получилось на самом деле найти этот баланс. И, с одной стороны, да, мы предлагаем какую-то более-менее четкую структуру образовательного пути, а с другой стороны, как бы давая попробовать и овладевая постепенно каким-то неким базовым инструментарием, дальше мы отпускаем студентов, и у них стоит задача уже, как бы, исходя из своего запроса, своей потребности, уже решить, как это делать, зачем это делать, как бы предлагая уже условно такие самостоятельные проекты, где они скорее обращаются к себе, к своим потребностям, попытки найти какой-то свой визуальный язык, свою вот эту художественную идентичность, так называемую.
Ну да, вот мне кажется, иногда студенты сталкиваются с таким состоянием, когда они не видят какого-то своего будущего, они не понимают, например, иногда, приходя на программу, кем они потом после нее могут быть. И тут же, наверное, основа такая, что если человек пришел там изучать современное, да, искусство, или он куратор, что ему важно создавать не искусство ради искусства, а чтобы им, наверное, двигали какие-то собственные цели, идеи, задачи, которые он, наверное, должен, ну, как сказать, в чем-то разбираться, что-то его должно интересовать, то есть должна быть цель у студентов. Часто ли бывает так, что студенты просто не знают, вот они выпустились, и что потом с ними будет? Выставка, не выставка, какие-то групповые проекты? То есть бывает ли так, что они остаются просто в каком-то испуге, страхе, что ли, за свое будущее? Или всегда наоборот получается так, что их как бы не то чтобы из рук в руки передают, а их траектория, стратегии уже известны в момент обучения?
Ну, первоначально, конечно же, нет. И как бы обучение для этого, наверное, и нужно, да, чтобы помочь простроить вот этот вот путь. Но я буду, наверное, честен и скажу, что, конечно же, не все даже по окончании обучения понимают, куда им дальше двигаться. Но с уверенностью могу сказать, что большой процент, мне кажется, процентов 80 студентов, которые заканчивают, они понимают, в принципе, да, как им дальше быть и что им дальше делать. Это не значит, что у них расписан четко там бизнес-план на следующие, там, не знаю, 5 лет, но, тем не менее, с точки зрения образования мы, безусловно, даем как раз вот эту структуру понимания, как дальше действовать. Здесь все зависит от мотивации и желания, насколько человек, который заканчивает обучение, готов, потому что, ну, как бы, все понимают, что путь художника, он, ну, непростой. Да, это не линейная какая-то история, профессия, где, условно говоря, обладев какой-то компетенцией, вы заходите, не знаю, там, условно, на хедхантера, находите позицию, устраиваетесь на работу и как бы спокойненько дальше как бы зарабатываете деньги. Ну, с художниками все, конечно, иначе. Это не значит ни в коем случае, что художники не могут зарабатывать деньги. Конечно же, могут. И искусство востребовано, оно продается, и на него постоянно растет спрос. Мы можем даже это проследить по тому, что последние 5 лет у нас происходит. У нас активно развиваются, там, не знаю, там, ярмарки по современному искусству. Их становится все больше. Они появляются в регионах. У нас уже есть крупная ярмарка в Санкт-Петербурге, которая 2 года подряд проходит. появилась ярмарка в Нижнем Новгороде, есть планы у Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Краснодара и так далее, да, и много маркетов, много онлайн-маркетплейсов и так далее, то есть растет у аудитории понимание вообще, для чего искусство можно коллекционировать, да, и появляются разные сегменты коллекционеров, да, тех, кто действительно, не знаю, там, серьезный, действительно в это вкладывает большие деньги, а есть коллекционеры, которые это делают как любители, поэтому художник — это тоже в каком-то смысле очень высоко профессиональная деятельность, где нужно хорошо понимать, как вообще устроена вся арт-среда, да, как устроен аспект арт-бизнеса, какие есть игроки, на каких условиях и так далее. То есть профессиональному художнику это надо знать. Это надо знать, это надо понимать, надо уметь правильно коммуницировать, выстраивать свой профессиональный путь, свою ценовую политику, развитие своей карьеры, хочется ли больше идти все-таки в коммерческий сегмент или больше в институциональный, заниматься какими-то, ну так скажем, да, больше некоммерческими проектами или все-таки смотреть в сторону того, чтобы искусство приобретало такую форму, которая может быть легко приобретена, ну и так далее. То есть там огромный спектр нюансов, которые, конечно же, нужно знать, спроецировать на свою, как бы, на свою профессиональную, как бы, в свой путь.
Ну да, то есть мало писать картины, делать инсталляции и не заявлять никому, никому о себе. То есть важно даже, наверное, уже портфолио с таких начальных курсов, да, создавать.
Конечно же, ну, как бы, думать, как ты себя будешь, опять же, позиционировать, как ты будешь выстраивать вот свою именно профессиональную вот эту художественную, я опять повторюсь, идентичность, то есть из чего она будет состоять, из каких аспектов, какой фокус, внимание, тематика, методология подхода, какой, в принципе, условный некий имидж позиционирования себя в профессиональной среде ты будешь, как бы, создавать.
Ну да, и часто еще галереи некоторые пишут, тогда там устраивают опен-колы, если это персональная выставка, чтобы у вас уже была серия работ на определенную тематику. Не просто вот одна классная работа, да, она может быть большая, вы на нее потратили много времени, но что это будет, как про вас рассказывать, как про художника?
Ну, конечно. Конечно, но и потом галеристы очень часто, ну и кураторы и так далее, представители музеев, институций смотрят на наработанный вот этот вот пул. И желательно, конечно, чтобы он был там не за один год, а хотя бы там за 2-3 года, да, потому что важно же увидеть, что человек действительно, ну, серьезно относится, готов потратить свое, как бы, время, усилия, изучить, опять же, профессиональное поле и, как бы, осмыслить, понять, какие там есть законы, правила и так далее. Это не значит, что всегда нужно делать, как бы, по букве закона, условно говоря, или потому, как считается правильным. Есть всегда какие-то, не знаю, бунтари и так далее, радикалы, экспериментаторы, которые всегда привносят что-то, не знаю, там, неординарное, необычное. То есть, но все равно это нужно знать. Это нужно знать, нужно понимать. Для того, чтобы нарушить, нужно понимать, что ты нарушаешь. А когда человек говорит, ну, как бы, я никогда никого не знал, не видел, но, как бы, я уником и гений, ну, как бы, это... Ну, это звучит, я понимаю, смешно, но, как ни странно, таких кейсов масса. Вот, и часто люди, не знаю, там, пишут, присылают какие-то свои наработки, но при этом совершенно не знают, как правильно их надо подать, как нужно это, как бы, осмыслить, описать и презентовать. Вот эти вещи, конечно, они очень важны.
Ну, это вы, когда участвовали, может быть, тоже там в групповых выставках или персональные выставки делали, вы как находили, может быть, места, кому можно подать свое так портфолио, заявку вообще? Через что вы проходили? Нет же такого, что, ой, первый, ну, там, увидел какое-то объявление, ну, вот эту вот заявку, все быстро подаю на первое попавшееся. Это же всегда должен быть анализ того, откликаются, ну, не то, что откликаются мои работы, тематики этого даже места, потому что некоторые места бывают очень консервативные, да, для какого-то творчества, некоторые наоборот, да, вот как на винзаводе есть полно галерей, ты не понимаешь, к кому обратиться, какая галерея бы меня хотела бы представить. Вот, может быть, есть какой-то совет, как грамотно, может быть, этично конечно, начинать общаться с галереями, ну, чтобы это не было навязано вот как-то вот, что я везде, но нигде, вот такого состояния.
Ну, вообще, вот есть даже статистика, это не только наша, но мировая, лучше всего, когда вас как художника рекомендует другой художник. Это самое лучшее. А для этого нужно вокруг себя сформировать как бы круг людей, с кем вам интересно общаться, взаимодействовать, что-то делать вместе. И на самом деле для этого лучше всего подходит как раз и учеба, потому что во время учебы как раз и формируется вот это вот комьюнити. Ну, а так здесь нужен скрупулезное изучение профессиональной среды, да, то есть нужно ходить на выставки, смотреть, кто их делает, изучать информацию про там, не знаю, галерею, институцию, выставочную площадку, кто является куратором, смотреть, какие они делают выставочные проекты, какие там участвуют художники. Условно, вот эта вот ориентация на местности, да, нужно местность очень хорошо изучить. И если уж прибегать к тому, чтобы к кому-то обращаться, нужно четко понимать, к кому вы обращаетесь, да, то есть желательно лично, да, где-то познакомиться, представиться, стараться ходить на открытия. Но здесь очень важен вот именно такой вдумчивый, осмысленный подход, да, не ломиться везде, потому что, опять же, можно попасть в какой-то неудачный проект, и потом это будет, ну, определенным таким, ну, я не знаю, условным пятном,
Да, на карьере,
да, вот
репутация.
в репутации, да, которой потом будет достаточно тяжело избавиться. Вот, поэтому здесь всегда как бы крайне важно понимать, кто организаторы, да, какие они цели преследуют. Ну, то есть, и даже несмотря на то, что, может быть, у нас не такая гигантская, да, вот, атмосфера, но все равно достаточно много разных там, институций, организаций, которые занимаются так или иначе, да. Ну, вот, к примеру, да, в Москве проходит несколько, ну, как ярмарок, фестивалей, и далеко не все можно осмысленно назвать относящимся к современному искусству. Хотя их так позиционируют и рекламируют в СМИ, и по городу, не знаю, вешают баннеры, билборды и так далее. Но как бы имея понимание действительно такое осмысленное, то есть если это ярмарка, то в первую очередь, да, там должны быть галереи, которые представляют художников, да. То есть, например, если ярмарка вдруг говорит, ой, как бы вот у нас тут стенды, и мы предлагаем художникам эти стенды оплачивать, это очень, ну, как бы некорректная практика, да, то есть так не делается. Значит, это сразу говорит о том, что либо организаторы преследуют какие-то другие цели, либо организаторы не совсем понимают формата, как это должно быть, ну и так далее. Вот. А многие художники, у кого как бы нет вот этого как раз понимания, они как бы активно стараются в этом участвовать, и потом говорят, ну вот смотрите, я же там участвовал, почему дальше меня никуда не зовут? А как бы получается, что раз художник в этом поучаствовал, значит, он как бы плохо понимает как бы законы, правила среды, да, и ну вот такие вот ошибки, они на самом деле могут крайне негативно в дальнейшем сказаться.
Ну да, это точно. Ну вот мне очень нравится, что у вас в программах можно найти, ну, такие, как сказать, пометки, что вы ходите там студентами прямо в мастерские к художникам. То есть приходят люди, которые прям из арт-среды, ну, практики, по сути, этого всего. То есть уже.
Ну, потому что, да, конечно, обучение на самом деле, это же не только про как бы в сухом остатке знания или навыки, да, это и про, естественно, наработку контактов, да, это вот как раз про вот это ориентирование в профессиональном поле, это про, ну, вот как раз воспитывание насмотренности, критического мышления. То есть многие вот эти вот, ну и естественно еще, что важно ответить, это про комьюнити, да, то есть внутри обучения, вот, например, в рамках школы у нас параллельно учатся и художники, и арт-менеджеры, и кураторы. Тем самым уже во время обучения у них формируются профессиональные связи.
И клуб выпускников потом уже есть тоже.
Ну, естественно, клуб выпускников, плюс мы постоянно делаем проекты, где привлекаем наших выпускников, то есть это некая преемственность, выпускники дальше взаимодействуют с текущими студентами и так далее. То есть один из таких наиболее частых вопросов, которые я слышу, это вот художник говорит, а где мне найти себе куратора? Где вот, как куратора искать, да? Не пойдешь же просто там, нету, условно говоря, агентства, да, вот там, куратор, пожалуйста,
С
там,
табличкой еще куратора.
то есть это должно где-то они встретиться, да, понятное дело, там, молодым художникам часто советуют создавать там самоорганизации, да, там объединяться вместе, не знаю, снимать мастерские, там делать выставки и так далее. Но опять же, да, то есть все равно нужно где-то найти контакты, написать куратору, позвать и так далее, да. А как бы в рамках обучения, если случается, а у нас, например, да, там есть ряд дисциплин, которые студенты вместе посещают, да, и художники, и кураторы, и арт-менеджеры, соответственно, это уже для них как раз вот некая такая платформа для того, чтобы познакомиться и начать свой путь вместе, и, как показывает практика, это дает отличные как бы результаты. В дальнейшем они самостоятельно уже там что-то организуют, делают, друг друга зовут, вместе там, не знаю, подают заявки на какие-то опен-коллы и так далее. Это, мне кажется, максимально, наверное, эффективная возможность в самом начале своего пути создать вот эти вот связи, которые дальше дадут в профессиональной уже деятельности свои плоды.
А вот в момент обучения, получается, это там есть годовые программы, есть более такие интенсивы, там на 3 месяца, еще там по 3 дня даже. Получается, если это годовая программа, в итоге будет итоговая выставка, например, это, если это художники, есть на винзаводе вот New Contemporary, их как-то вот студентов потом кто курирует? То есть какой-то из преподавателей, кто вел их вообще на протяжении всего обучения? Вот как распределяются, может быть, какие-то роли внутри студентов, ну, как сказать, внутри команды студентов? То есть есть понимание вообще, какой опыт, наверное, они оттуда выносят? И как вы считаете, успешно ли студенты справляются вот со своей, так сказать, работой? И довольны ли вы, так сказать, выпускными проектами?
Да, действительно. То есть у нас у школы есть выставочная площадка своя, которая находится на винзаводе. Вот мы ее открыли в 2020 году. Нам было действительно очень важно, чтобы площадка была не в стенах самой школы, а в таком максимально профессиональном, максимальной профессиональной среде. И винзавод для этого отлично подходит, потому что винзавод сам выступает как выставочная площадка. Там также резидентами как бы располагаются несколько очень известных и хороших московских галерей. И вот так как мы находимся совсем тут рядышком, буквально в 5 минутах ходьбы, поэтому нам очень было это удобно и показалось, что это отличная опция. Ну, когда идея появилась, то есть здесь было ряд факторов. С одной стороны, это расширение студенческого опыта, да, для того, чтобы студенты могли почувствовать, каково это выставляться уже в профессиональном поле. Во-вторых, это отличная возможность для всевозможных экспериментов и как раз для того, чтобы там можно было тестировать и смотреть на разные форматы вообще, что такое выставочная деятельность, какой можно делать выставочный проект, как можно экспонировать произведения различного типа искусства и так далее. Это также отличная возможность поддерживать, как я говорил, выпускников, продолжая с ними делать какие-то проекты. И вот сейчас, на самом деле, наша выставочная площадка, она курируется нашими выпускницами. Это проект New Now. Это коллектив из 3 художниц, которые на самом деле выступают не только как художницы, но и как куратор и как арт-менеджер. Они, собственно, помогают студентам, то есть вот в прошлом году они помогли 2 проекта как раз прокурировать со студентами. Мы вот, например, со студентами 2 курса в прошлом году сделали 4 выставочных проекта. Один из проектов мы пригласили известную очень художницу Елену Ковылину, которая куратор галереи Ходынка. И, собственно, она как преподаватель, как куратор, собственно, внешний со студентами работала на протяжении почти 3 месяцев. И в результате весной вот этого года был выставочный проект. А дипломную выставку, которую мы делали в центре Изотова в июне месяце, курировал я и мои коллеги-преподаватели Жанна Бабракова, Алексей Мандыч и Константин Плотников. Это такой костяк основных преподавателей, которые, собственно, в течение 2 лет работает со студентами. Но также и был проект у нас с этой же группой студентов в пространстве Cube Moscow, где мы возложили на студентов практически всю кураторскую задачу. От формулирования идеи, работы с пространством, экспозиционный план и даже параллельная программа к выставке. То есть это серия дискуссий, перформансов. И потому что очень важно, чтобы, да, студенты учатся на художников, но ему, как молодым авторам, очень важно понять вообще, как все функционирует, и знать, и главное, уметь на начальном этапе самостоятельно все процессы организовывать. Поэтому очень разные модели, опять же, для того, чтобы дать максимальный широкий спектр вот этого приобретаемого опыта, чтобы, опять же, они понимали, каково это, допустим, работать с внешним куратором, который имеет очень четкое свое художественное видение, не готов идти на какие-то компромиссы, учитывая, что это студенты, не студенты, это его выставочная площадка, поэтому там будет полная, условно говоря, диктатура. Есть работа с кураторским проектом на, практически музейной площадке, где, важно соблюсти концептуальные рамки, идеологии институции и так далее, да. Есть своя собственная, где больше свободы, больше эксперимента и так далее. То есть вот эти все факторы, опять же, направлены на то, чтобы, с одной стороны, дать максимально возможный опыт, работу с уже профессиональной арт-средой, дать уверенность в собственных компетенциях, да, и собственных возможностей, создать коллектив, потому что, опять же, мы понимаем, что художники все люди очень эгоцентричные, которые, безусловно, очень часто отталкиваются от собственного «я» и так далее, но в рамках учебы мы формируем, конечно, коллектив, и очень многие задачи они реализуют именно как коллектив. Что, опять же, им дает, понимаете, возможность в будущем чувствовать, что у них есть единомышленники, у них есть люди, которые готовы поддержать, помочь, которые находятся в схожем поле понимания того, как устроены процессы и как их можно применять, собственно, к своей практике.
Да, просто даже, мне кажется, не сразу приходит понимание, что навыки можно соединять, объединять, учиться новому и не выбрасывать какой-то даже прошлый свой опыт и использовать его в нынешних каких-то своих проектах. То есть это даже вот на примере вас, то есть роль там директора, куратора, художника, это совсем тоже разные навыки, и вы объединяете все равно в каждой своей работе, получается, это все. Ну, то есть...
Вы знаете, вообще у меня, конечно, это как-то парадоксально все вышло. Я когда сам учился, мне казалось, что учить — это какое-то очень неблагодарное дело. Вот. Тем более я не мог себя представить в какой-то административной там должности или роли. Это все для меня казалось каким-то совсем далеким от того, что мне интересно и близко. Но со временем, конечно, все изменилось. Оно как-то достаточно естественно произошло. Я когда заканчивал обучение как раз в Лондоне, я увидел объявление, что вот в Москве есть такая школа, преподавателей. И я подумал, что, наверное, я вот столько лет там пробыл, такой опыт приобрел, и, наверное, было бы здорово им поделиться. Но когда я приходил преподавать сюда, я думаю, один раз в неделю буду посвящать вот этому занятию, делиться своим опытом. Вот. А потом постепенно один день стал 2 дня, потом 3-4. Потом появился интерес, чтобы, не просто преподавать, да, но создать какое-то, свое видение того, какая должна быть структура вот этого опыта, привнести. Потом я понимал, что, обучать только художников мало, и нужно создать целую, отдельную профильную институцию. То есть почему мы, собственно, и создали бренд Московской школы современного искусства, нам было важно отстроиться от британской школы дизайна, потому что с точки зрения профессионального сообщества я очень много слышу, а почему вы в школе дизайна учите современному искусству? Потому что это все-таки разные вещи. Поэтому мы создали отдельную профильную институцию, подумали, что нам нужно еще учить и арт-менеджеров, и кураторов, и также давать какие-то профильные специфику по тому, как, продвигать современное искусство или связанные с технологиями, с NFT, как писать об искусстве, ну и так далее. То есть все то, что помогает воспитывать профессионалов для того, чтобы развивать, опять же, в нашей стране не только саму профессиональную область.
А какие вы сейчас курсы читаете или вообще преподаете, по каким направлениям?
Я читаю, собственно, историю и теорию современного искусства. Я веду у студентов практические занятия, работы с различными медиумами. Веду проектную работу, когда мы, собственно, работаем с выставочными проектами. В моей профессиональной деятельности я ни в коем случае от преподавания не отказываюсь, потому что мне кажется, будучи, да, там, функционером, очень важно все равно быть близко к студентам для того, чтобы как бы слышать, понимать их запрос, для того, чтобы... Ну и плюс это, мне кажется, очень живой процесс, и мне лично не хотелось бы, конечно, его лишаться. Вот. Хотя, конечно, совмещать вот все эти роли достаточно сложно. Но пока что мне кажется, что одно существовать без другого просто не может.
Вы еще сейчас сказали про медиумы, я вспомнила на Ютубе нашла вашу лекцию про актуальные медиумы в современном искусстве, и вы там поднимали именно тему междисциплинарности. Хотя это было там 6 лет назад лекция, но даже до сих пор, по сути, вот эта междисциплинарная связь там искусства, философии, не знаю, театра, музыки, кино по сей день, ну, видится, и на каждой чуть ли не тоже не выставке мы можем увидеть эту связь. Вообще, как сейчас относитесь к тому, вот, чтобы вот это вот сочетание, границы стирались?
Ну, мне кажется, это вообще абсолютно какой-то должен быть естественный процесс, да, что сегодня уже, как бы, занимаясь современным искусством, ну, невозможно мыслить себя в каких-то определенных исключительно, там, границах, рамках. Поэтому мы стараемся даже вот у нас на первом году, например, разбито на тематические блоки, да, то есть сначала мы работаем с плоскостью, потом с объемом, потом с цифровыми медиа, потом с перформативными. Мы, конечно, как определенную вот эту вот тематику, мы даем какие-то основы, там, опять же, да, каких-то технических подходов, да, то есть там, не знаю, там, вот если плоскость, да, то есть как работает там, не знаю, с печатной графикой различной, да, там, не знаю, шелкография, линогравюра, сухая игла и так далее. Но в конце каждого блока студент все равно делает свой индивидуальный проект, который он потом показывает на просмотре. И вот в рамках уже индивидуального проекта мы говорим, что вот как бы вы абсолютно вольны использовать те навыки, которые вы приобрели, технические средства, пользоваться там мастерскими, которые многочисленными есть в школе, либо вы можете сделать что-то другое. Есть чисто формальное требование, что как бы если мы работаем в плоскости, оно должно быть сделано в плоскости, но дальше студент сам решает, хочет ли он использовать то, что он изучил, либо, может быть, он хочет сделать что-то из, не знаю, там, еды, продуктов, ну, то есть что угодно. Ну, и также в каждом блоке, и мало этого, мы стимулируем, чтобы они не мыслили всегда в рамках какой-то определенной категории, а думали, как их можно между собой пересекать. То есть вот этот вот поиск персонального отклика и какой-то своей методологии работы с тем или иным материалом, не знаю, там, классическим медиум, не классическим, неважно, но вот это, опять же, вот на вот этом вот пути формирования своего языка.
Ну, то есть это не такая практика, когда вот есть педагог, там, учитель, мастер, не знаю, и он передает как будто бы свои навыки, и все должны как последователи за ним это повторять. То есть здесь вот полная свобода и самореализация, да, какая-то.
Ну, мы вот, опять же, когда формулировали какие-то основные принципы нашего образовательного подхода, я считал, что очень важно уйти от этого принципа мастера, да, и от принципа того, что вот мы, не знаю, там, зовем какого-нибудь знаменитого художника, и он, значит, вот своим влиянием, своим видением, своим подходом, да, как бы вокруг себя создает вот этот, как бы, когорту адептов. Безусловно, мы стараемся, ну, точнее, наверное, все, кто у нас преподает, являются практиками и успешными практиками в профессиональной среде, но ни в коем случае это не означает, что они проецируют свою методологию, свои подходы на студентов, да, то есть здесь всегда должно быть вот этот плюрализм, многоголосие и диалог, что очень важно.
Сейчас, получается, у вас будут программы, как сказать, Какие сейчас программы вообще набираете? И получается, когда начнется первое обучение? Вот у вас день открытых дверей в начале сентября. И получается, вы набираете группы. Сколько там людей, может быть, состоит в этих группах?
Да, у нас 9 сентября, собственно, будет день открытых дверей. Неделю назад мы делали большой однодневный фестиваль Contemporary Day, где как раз у нас были лекции, дискуссии, мастер-классы, презентации проектов, опять же, наших выпускников и выставочный проект игры про коллекционирование и так далее. Собственно, на дне открытой двери мы расскажем о программах, которые у нас стартуют в октябре и в ноябре месяце. Это в основном долгосрочные программы на 2 года либо на год. Ну, как бы это условные 2 года или год. То есть мы начинаем там в октябре и условно заканчиваем там в конце июня, начале июля. Это все программы дополнительного профессионального образования. То есть если к нам приходят абитуриенты, которые имеют уже диплом высшего образования, неважно в какой сфере, обучаясь на программах, они в конце получают диплом как раз вот этого, да, дополнительного профессионального образования, который, по сути, является аналогом второго высшего. У нас есть программа «Современное искусство». Это вот как раз то, с чего мы начали. Она существует уже с 2015 года. У нас уже было 6 или 7 выпусков. Также у нас годичная программа по... Она называется «Международная стратегия в арт-бизнесе». И это для арт-менеджеров, для людей, которые хотят в арт-среде создавать какие-то проекты или работать в галереях, на ярмарках, в аукционных домах или делать свои какие-то стартапы, которые связаны как раз с популяризацией, продвижением, развитием, ну, как бы области современного искусства. У нас есть годичная программа практики кураторства. Это, ну, как бы программа для тех, кто также хочет создавать, но создавать смысл, создавать выставочные проекты, создавать тематические программы, биеннале, фестивали и выступать именно как таким идеологом и ментором и философом за всем этим процессом. Вот. У нас есть программа по современной живописи, и там, собственно, в течение года студентам предлагается исследовать весь тот спектр подходов и как концептуальной рамки того, как живопись, как традиционный медиум встраивается в современное искусство. И опять же, создать несколько выставочных проектов, наработать портфолио, весь тот инструментарий, написать арт-стейтмент для того, чтобы дальше продвигаться, фокусируясь именно на этом медиуме. Вот. И также у нас есть программа в онлайн-формате художественной практики. Вот. Мы на протяжении последних 2 лет пробовали разные более короткие форматы, и вот, наконец, пришли к более долгосрочному. То есть это программа, рассчитанная там с ноября по июль, где будет возможность, опять же, как бы все вот эти важнейшие аспекты, связанные с формулированием, о чем мое искусство, как я его делаю, для кого, в каком формате, какие есть актуальные, не знаю, течения, тренды, повестки, как правильно выстраивается, опять же, взаимодействие, коммуникация со всеми игроками в арт-среде. То есть мы понимаем, да, что достаточно много кому за последний год пришлось поменять место жительства. Мы понимаем, что не все готовы переезжать в Москву, хотя у нас немало. Вот, например, вот сейчас на новый набор у нас, я вот недавно собеседовал, значит, молодой человек приезжает из Краснодара, еще один молодой человек и девушка из Санкт-Петербурга, из Владивостока. То есть на самом деле люди целенаправленно меняют место жительства для того, чтобы приехать и поучиться.
Круто. Я всем слушателям, так сказать, для всех слушателей оставлю в описании к подкасту ссылки на сайт, чтобы вы посмотрели сами тоже все эти программы обучения и подробную информацию о них, поэтому ищите все там. Мне кажется, как мы сейчас проговорили такой большой пласт информации, ну вот, например, есть художник, который уже, да, ладно, отучился, но он, например, еще ну, ничего не делал, чтобы свои работы выставить. То есть самое первое, еще раз подытожить, наверное, все наши тезисы, что пусть делает портфолио, да, ищет нетворкинг, какое-то сообщество в целом, использует все свои ресурсы, которые можно, но в адекватном, так сказать, не пренебрегать вот этими знакомствами, не выбирать проекты, которые не отзываются, и формировать свой, наверное, творческий путь именно исходя из своих личных каких-то ценностей, идей, идей, смыслов, которые он хочет донести своими работами на этот арт-рынок, чтобы зрители увидели это. Что я еще могла забыть?
Ну, да, да, мне кажется, все верно. То есть у художника, по сути, должно быть несколько компонентов, которыми он на каждодневной основе занимается. Да, то есть есть, безусловно, сама практика, которой, конечно же, надо, то есть, создавать работы, делать исследования. Исследования, может быть, с точки зрения темы, с точки зрения формата, в котором работаешь, с точки зрения материалов. Это все как бы большой полосной, далеко не единственный, да. Нужно делать исследования профессиональной среды, как бы институции, галереи, фондов, резиденции. Вот это тоже нужно все знать. И не просто знать, а для себя стараться, ну, как бы понять, близко, интересно, подходит, не подходит, в каком поле они оперируют. Желательно, конечно, это простаивать не только в голове, но иметь некую такую карту, да, которая бы прямо показывала, кто, где, как и зачем. Ну, как бы важно, естественно, следить за тем, что происходит, да, то есть подписаться на рассылки, на телеграм-каналы ведущих, опять же, музеев, фондов, галерей, ярмарок, вот это все, чтобы понимать, как бы, что когда происходит. Насмотренность, постоянно смотреть, анализировать, ходить, впитывать, рефлексировать, да, и опять же, идя что-то посмотреть, ну, нужно идти с четким пулом каких-то вопросов, задач и задавать себе вопросы, да, что увидел, кого. То есть перед тем, как идти, нужно делать обязательно подготовительную работу, чтобы понимать, куда идешь, ну, не просто бесцельно, да, ну, как бы, то есть это должно быть очень осмысленно. Нужно, конечно же, формировать контакты, общаться, и общаться, ну, не просто, да, там, а общаться потому, что действительно помогает вот в этом профессиональном развитии, следить за опен-коллами, быть избирательными, постоянно, ну, не знаю, стараться самообразовываться, разбираться в выбранной, как бы, нише, теме, которая тоже исследуется, да, стараться расширять свой жизненный опыт, который мог бы обогатить и привнести что-то новое в художественную практику и так далее. То есть это очень комплексное, и на самом деле здесь, мне кажется, требуются хорошие навыки планирования, управления временем, и вот этот миф по поводу того, что, да, вот художник, он весь такой спонтанный, ну, на самом деле очень мало, то вот в современном мире так функционирует. Это как бы, чтобы быть успешным, востребованным и действительно классным современным художником, нужно быть очень организованным и профессиональным человеком.
Ну да, и не бояться признавать, наверное, если ты чего-то не знаешь, признать, что да, такого навыка у меня нет. Не бояться учиться, сколько бы тебе не было лет, по сути, вот не останавливаться на таком образовательном, просветительском даже пути, искать что-то новое, да, и, по сути, вот даже как мы сегодня говорили про программу, если чего-то там не хватает, чему-то хочется научиться, можно обратиться, что-то найти для себя, и это в целом будет каким-то даже левел-апом, когда ты, наоборот, еще больше узнаешь, просто посвятя этому свое время и мотивацию какую-то. Когда ты действительно этого хочешь, то ты сам уже поймешь, как это отразится вообще на твоем творческом, профессиональном пути, как бы ты ни двигался.
100%. Мотивация — это трудолюбие, усердие — это 90% успеха.
Я абсолютно согласна. Думаю, на такой приятной ноте, замотивированной, мы, наверное, попрощаемся. Еще раз я оставлю ссылки на социальные сети, на программы, которые мы сегодня даже озвучили, как-то затронули все эти темы. Вот, приходите на Дни открытых дверей, опять же, подписывайтесь на рассылки, вот как Михаил сказал, все, что да, вам интересно, чтобы было это в вашем поле зрения, потому что мы сами создаем, так сказать, наше инфополе. То есть мы сами выбираем, за кем следить, что смотреть, и это тоже зависит от нас самих. Михаил, спасибо вам за ваш, да, опыт. Это очень, да, ценная информация, потому что всякий раз, да, художники действительно могут сталкиваться с такими, ну, вопросами, хотя для нас там бывает что-то очевидное, что-то менее очевидное, и когда обмениваемся опытом, какими-то знаниями своими, то делаем, так сказать, жизнь друг друга лучше.
И вам спасибо, что позвали, было очень приятно.
Спасибо, услышимся снова. Всем пока-пока.